Görüşürüz.
Все нормально. Пойдет. Ага, все. Угу. Так, все, поехали.
Поехали тогда.
Ага.
Тогда готовится у нас вопрос с Одессы Евгения. Пока Евгений готовится, вопрос от онлайн-участника. Звучит он таким образом. Ирина с Польши спрашивает, подскажите, что делать, если под воздействием времени, обстоятельства и людей вместо божественных качеств больше развиваются демонические, хотя постоянно находишься в работе над собой. И вот как сделать больше хороших качеств у себя?
Я думаю, что речь идет не о том, что развиваются демонические качества, в том, что человек не выдерживает нагрузки судьбы. Ну, то есть нагрузка судьбы означает напряжение, дает напряжение. Напряжение вызывает срывы, раздражительность, гневливость, обидчивость, депрессивность. Демонические качества означают, что человек верит в себя, а не в Бога. И он против блок Бога, он как бы его не любит, не любит совесть. Но вот еще раз мы эту лекцию надо было очень серьезно послушать всем божественные демонические натуры, потому что когда человек просто раздражителен, нервничает, злится, это не значит, что у него развиваются демонические качества. Сейчас еще у меня тут идея появилась. Все, настроил как надо. Вот, это не значит, что у него развиваются демонические качества, это значит, что просто он не справляется. И, ну, конечно, это человеку не нравится самому, ему кажется, что он плохой, когда он не справляется, но это не имеет никакого значения, что кажется, потому что нужно учиться спокойно относиться к своим недостаткам. Если ты не справляешься, то ничего страшного в этом нет. Ну, то есть не надо по этому поводу себя демоном начинать считать. Там, ну, не справился, не справился. Учись справляться. Учись больше движения на свежем воздухе, больше любви к людям, больше молитвы. То есть надо к этому учиться просто. И когда у человека есть больше сил, он лучше справляется. Ну, больше, более правильная, сбалансированная жизнь лучше справляется. Еще важно желание свои тоже правильно оценить. То есть, если ты от жизни развития больше хочешь, чем, допустим, тебе положено, то это тоже перенапрягает, особенно на фоне тяжелого периода. Человек срывается, не справляется, может желание свое утихомирить. Не так много денежек, допустим, желать, не так много возможностей в жизни. Это все постепенно развивается в жизни человека, возможности финансовые, там еще какие-то семейные. А если человек все сразу, быстро, сильно хочет, он срывается и потом дальше себя обвиняет в том, что у него демонические качества. И примерно так. Слышно, сильно слышно, там у меня что-то жужжит, да? Нет? На улице.
Чуть-чуть
Ага.
поджуживает.
Хорошо. Так.
Спасибо большое. Так, Одесса. Коротко, без отстранений и уходов от темы. Спасибо.
Так, я сейчас хочу найти что-то. Добрый день, Олег Геннадьевич, добрый день, Лена Дмитриевна, добрый день всем участникам. Очень рада, что могу присутствовать на таких вот онлайн-семинарах. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Мой вопрос состоит в такой. Скажите, пожалуйста, как принимать плохие качества мужа и вредные привычки? Мы живем на расстоянии, но ситуация не меняется. Очень агрессивно настроен. Вместе жить невыносимо. Понимаю, что так действует моя судьба. Стараюсь жить по вашим лекциям, ставила условия, но пока ситуация не меняется. Уже много раз расходились, раз пять, сходились, но ситуация, ну, в лучшую сторону не меняется. Что я делаю не так, не могу понять.
Ну, вы все делаете так, просто вы неправильно понимаете. Смотрите, допустим, вы живете в отношениях с Богом, это главное, главное. Когда действует судьба, она нас заставляет думать, что мы действуем в отношениях с человеком. Ну, то есть мы как бы на человеке зацикливаемся, думаем, что он является камнем преткновения в моей жизни. А если думать о том, что все от Бога зависит, тогда получается другая схема. Вот смотрите, какая схема у вас сейчас. Вы пытаетесь поменять человека и воткнулись в него. В результате как бы чувствуете, что жизнь стала невыносима, нет перспективы, все плохо, непонятно, что дальше. Вот. А вы в человека не втыкаетесь, то есть от него ваша жизнь вообще не зависит. То есть вы начинаете думать о Боге, молиться. И первая стадия – это легкость сердца. Легкость сердца не означает, будет этот человек меняться или нет. Это касается вашей судьбы. Вторая стадия – это добрые отношения у вас, допустим. Допустим, предположим, что он полностью дебил, да, и он не может, допустим, нормальные отношения строить, во что я не верю, вот, глядя на вас. Вот. Даже если так, что он не может вообще нормальные отношения строить, то вторая стадия означает доброта по отношению к нему. Вы его прощаете, по-доброму к нему относитесь. Вторая стадия. Третья стадия называется победа или свобода. Ну, то есть победа всегда зависит от желания человека, другого человека. А свобода ни от чего не зависит. Вот, допустим, вы проходите третью стадию. Вот вы сейчас где-то почти первую закончили, до второй еще не добрались даже. И это все из-за того, что вы буксуете, думая о человеке. Понимаете, вы думаете о Боге больше, не будете буксовать, будете вперед идти. Когда вторую пройдете, вам спокойно будет с ним общаться, потому что у вас будет хватать доброты на него. Вот. Доброта означает победа, означает вера в Бога. На третьей стадии вы будете постепенно освобождаться от него, от зависимости от этого человека. И вы должны поставить ему условия. Уже когда вы чувствуете, что добрые отношения, вы ставьте условия, ему обозначьте их себе, когда уже как бы точка. Или туда, или сюда. Ну, там, допустим, там полгода, там, или сколько-то вы ставите срок. Может, 3 месяца. И если он не хочет меняться, то есть он агрессирует, ведет себя жестоко, то тогда значит точка. Значит, тогда вы уже все с ним не строите дальше отношения. Вот такая вот система. Но главная проблема ваша заключается в том, что вы зациклились на человеке. Вы не думаете о том, что Бог вам дал судьбу, вы ее отрабатываете, с человеком это никак не связано. Это его личное дело, хочет он меняться или нет. А вы просто отрабатываете свою судьбу на нем сейчас, первые 2 стадии. А на 3-й стадии уже все, как бы, когда у вас легкое сердце, вы чувствуете себя хорошо, что с ним, что без него. Вы ему все сказали, условия поставили. Что, моя хорошая, вы меня не слышите?
Иначе я вас слышу, я просто хотела вот дополнить то, что вы говорите, 3-я стадия. Я действительно очень по-доброму к нему отношусь и чувствую эту легкость. То есть мне как бы, ну, то есть такое состояние, оно как бы я и, ну, как бы есть, нет, все равно как бы я чувствую себя прекрасно. Вот.
Вы мне в мозге не парьте, я вижу точно, на какой стадии вы находитесь.
Может, я тогда ошибаюсь, или, может, мне тогда хочется так чувствовать?
Вам хочется быстрее разбежаться, да, я понимаю. Вот. Сейчас прошли первую стадию, вторая еще не началась. Первая почти закончилась, там осталось 5%, 7%. Вот. Меня невозможно затуманить мне мозги, потому что я...
Говорю
что-то, я прям точно вижу, что происходит. У меня четкое есть видение, понимание. Вот. Вторая стадия еще не началась. Вот. Доброе отношение означает отношение. То есть вы с ним разговариваете. Понимаете, чем отличается первая стадия от второй? Вот первая стадия означает доброе отношение к человеку. А вторая стадия означает доброе общение с человеком. То есть вы держите его удар. То есть вы с ним разговариваете. Он пытается вас вывести из равновесия и не может. Это означает, что вы уже вторую прошли. А третью, когда пройдете, он не сможет ничего с вами плохого сделать. Он не сможет даже думать о вас плохо. Он будет понимать, что вы хороший человек. Это у него проблемы. И он тогда будет решать, меняться или нет.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Просто когда хочется побыстрее.
Я понимаю, что хочется побыстрее, и хочется и продавить Олега Геннадьевича иногда. А вдруг он ошибается, а мне тут мучиться дальше.
Ну, хотя я вам верю очень сильно.
Хорошо.
Спасибо большое. Здесь спрашивает участница, а есть ли разница между качествами мужчины и женщины?
Если говорить о душе, то у души есть качества и мужские, и женские, вот у души. Но когда душа рождается в женском теле, то Бог награждает душу эту божественными женскими качествами. Вот. А качества человеческие сами выходят наружу, в основном женские. Когда душа... Ну, есть, конечно, и мужские могут выйти наружу, если там не отработана карма какая-то. Вот. Обычно это выходят отрицательные мужские качества. Если душа рождается в мужском теле, Бог дарит человеку божественные мужские качества. Вот, на эту жизнь. Одаривает его на эту жизнь божественными мужскими качествами. А наружу выходит в результате памяти, то есть человек как бы он вспоминает именно, что он находится в мужском теле, он помнит это, что он в мужском теле, поэтому из души выходят постепенно мужские качества. Причем надо это понимать, что это происходит в процессе освоения тела. Потому что взять, допустим, маленького ребенка, совсем грудного, он может быть мальчиком или девочкой, но вот само ощущение, что это мальчик или девочка, на первых месяцах жизни человека очень слабое. Ну, то есть ребенок, он хоть, допустим, в мужском теле находится, но он еще не ведет себя как мальчик, он ведет себя просто как ребенок маленький, грудной. И тело само заставляет вспоминать. Именно из тонкого, из психического тела постепенно выходят мужские качества у мальчика, потому что тело взрослеет мужское. Ну, конечно, там по половому созреванию уже мужские качества выражены, явно начинают выходить наружу. Вот, а у женщин женские качества, человеческие имеется в виду. А божественные проявляются с самого начала. Когда девочка рождается, у ней женские божественные качества с самого начала проявляются. А мальчик, когда рождается, мужские божественные качества с самого начала. Ну, Бог наделяет качествами человека с рождения, но наружу они выходят, свои человеческие качества, только постепенно. В результате жизни тела это происходит.
А вот в чем отличие человеческих и божественных качеств? Что такое божественное качество вообще?
Мы будем на лекции говорить. Это вы мне говорите, Олег Геннадьевич, расскажите мне лекцию сейчас.
К лекции переходим.
Я сразу после ответа на вопрос.
Хорошо. Так. Ну вот по теме пока я больше не вижу вопросов.
Так. Можно, может, по теме.
Можно по теме. В чем смысл наказания одиночества судьбы, если люди думают, что здорово быть одному и кайфуют от этого?
А вот в этом наказание? Есть разные наказания. Есть наказания, которые чувствуются как сладкий вкус, а есть наказания, которые чувствуются как горький вкус. Ну, в целом, наказание это или нет, еще определяется тем, как человек жил до этого. Вот, допустим, взять женщину. Если она уже была замужем, и у ней, допустим, один или двое детей, то с точки зрения судьбы ей не обязательно выходить замуж заново. Ну, то есть она может посвятить свою жизнь или Богу дальше, или следующей семье. Ну, то есть и так нормально. Ну, то есть не обязательно женщине вот выходить замуж еще раз, если у нее есть дети. Вот она может просто думать о Боге и заниматься духовной практикой. Это так, ну, это так считают веды. Вот. То же самое мужчина, если у него уже есть дети, они взрослые, он может посвятить себя духовной практике, но в этом случае разница женщины заключается в том, что ему лучше всего жить уже в монастыре. Ну, то есть дети взрослеют, мужчина не хочет больше жениться, он не должен жить один. Вот женщина, она не живет одна, потому что она живет с детьми. Когда дети уходят, ей тоже лучше, ну, дети перестают с ней жить, ей надо тоже интенсивно заниматься духовной практикой, но не обязательно жить в монастыре. Вот, и если она решила жить не одна, она должна жениться. Ну, то есть вот это вот вариант жизни, когда я живу с кем-то и не живу одновременно, то есть по-русски сказать гуляю, то этот вариант является греховным. Вот, то есть если ты хочешь иметь отношения с противоположным полом, то надо создавать семью. Если ты не хочешь иметь такие отношения, то надо идти в монастырь или интенсивно заниматься духовной практикой. Если ты вдруг захотел иметь отношения, то надо жениться. Ну, то есть есть два варианта. Или вообще никогда не хочешь этих отношений, тогда лучше жить в духовной среде. Или если это ты хочешь эти отношения когда-нибудь, то можешь не жить в духовной среде, но при этом нужно интенсивно заниматься духовной практикой. Если кто-то появился, то надо планировать тогда женитьбу. Теперь кайфую. Значит, надо понять такую вещь, что развитие человека всегда идет в ответственности за других людей и в ответственности за свою жизнь. Ну, то есть, вот смотрите, возьмем, допустим, молодого человека или молодую девушку. Ну, то есть, человек, когда он молодой, он не кайфует, он учится жизни. Он пытается развиваться, он аскез совершает, развивается. Это может быть материальное образование или духовное образование. Развитие означает образование. То есть он должен... Образование означает практика, не означает теория. Нужно учиться жизни. Учиться жизни. Вот, в юношестве. Потом дальше девушке лучше выйти замуж, если нет детей. Лучше выйти замуж. Конечно, вариант пожить где-нибудь в отреченном месте тоже есть, но он опасный, потому что она может пропустить молодой возраст, потом замуж будет выйти очень сложно. Девушка должна замуж выйти раньше. И потом также это связано с рождением детей. Лучше, чтобы у девушки было молодое тело, способное рожать легко и легко выдержать нагрузку психическую маленькими детьми. Это непростая нагрузка тоже. Вот, и мужчине лучше развиваться духовно, и прямо можно даже пожить где-то в монастыре, до женитьбы. Лучше развиться хорошо духовно, и желательно даже и материально тоже развиться. То есть, допустим, 25 лет, с 25 до 30 мужчине жениться хорошо. Ну, то есть раньше жениться опасно, потому что неразвитый мужчина, если женится, то там начинаются проблемы уже, его психика не держит эмоции женские, там он не может нормально себя вести, не хватает силы воли, там, заботиться о жене, о детях. Ну, то есть он слабинку проявляет. Потом, если смотреть дальше, то, допустим, мужчина, в принципе, может с самой юности уйти в монастырь, жить в монастыре. Тогда он как бы должен понять, что его ответственность заключается в том, что он должен вести за собой. Потом он выучивается духовно, там, 35 годам, допустим, и берет ответственность за других людей на духовном плане. Он становится отреченным человеком и дает людям наставление. Потом, в принципе, он может жениться и опять вести такой уже более отреченный образ жизни, не посвящать себя работе, посвящать себя служению людям и жить больше на пожертвования, чем там на зарплату. Вот, примерно такая схема. Если говорить о кайфую, то вот, допустим, мужчина не женится, потому что ему хорошо, ему уже 35, допустим, он не женится, ему хорошо одному, и он имеет женщин каких-то там, то одна, то вторая. Это дорога в ад. Хоть ты молишься, хоть не молишься, не имеет значения. Если ты не можешь взять ответственность за человека, за женщину, то ты идешь в ад. Вот, за женщину, за детей. Потом дальше, если ты не хочешь жениться, иди в монастырь. Если не хочешь жениться в монастырь, тогда работай над собой, занимайся духовной практикой, соблюдай целибат. Если женщина замуж не выходит, не хочет выходить замуж в молодом возрасте, ну хорошо, развивайся, работай над собой, молись. Планирую замужество. Выслаживаешь замуж, опять не кайфуем, опять надо рожать детей. Семья предназначена для детей, не для кайфа. Вот. Детей родили, воспитывайте детей, развивайте их. Если дети есть, мужа нет, опять не кайфуем. Развиваем детей, работаем над собой, занимаемся духовной практикой, планируем свою будущую жизнь. Или отреченная жизнь, когда дети уходят, мы сейчас про женщину говорим. Или семейная жизнь. Можно и с детьми замуж выходить, и без детей, когда они ушли замуж выходить. Но слово «кайфую» в нормальной человеческой жизни не существует. Существует только аскеза. Слово «аскеза». То есть я развиваюсь, работаю над собой в любых укладах жизни. Есть 4 уклада жизни. Первый – ученический уклад, второй – семейный уклад, третий – наставнический уклад или такой путь к отречению, наставничеству. И четвертый уклад – это монашество. Все, больше никаких укладов нет. Кайфовый уклад – такого уклада нет. Или ученичество, или семейная жизнь, или наставничество, или монашество. Все, больше нет никаких укладов в жизни. Ни для мужчины, ни для женщин. Все остальное – это путь в ад. Ну, то есть все эти 4 уклада жизни создал Бог. Что значит создал Бог? Это значит, что Он их наделил качествами святости. Вот, допустим, жена есть, ты ей верен, у тебя постепенно снижается вожделение, материальные желания какие-то, когда ты живешь рядом с женой, честно и верно. Вот. Почему так происходит? Ты вроде женщиной живешь, а у тебя увеличивается чистота в жизни. Потому что так сделал Бог. Он сделал так отношения между мужчиной и женщиной, что они очищаются постепенно, если люди правильно живут. А если неправильно живут, то разрушается семья постепенно и разрушается жизнь человека. Можно греховную жизнь и в семье вести, и в отречении жизнь греховную вести, и в ученичестве. Везде можно совершать грехи, но когда человек не совершает грехи, то он во всех 4 укладах жизни – его Бог защищает от деградации, и он идет наверх, как минимум в рай, может быть, даже в духовный мир. Но это означает аскетичная жизнь. Радостная аскеза не означает страдание, это радостная вещь. Аскеза – это радость. Правильная жизнь означает заставлять себя развиваться. Все, вот это ответ на вопрос.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, 26 минут. С Москвы от Виктора Афанасьева тоже пришел вопрос по теме. Мария, давайте, зачитывайте. Москва. Мария.
Добрый день. Вопрос от Виктора. Как отличить видение божественных качеств в человеке от иллюзии, которые формируются во время знакомства?
Вот самое интересное заключается в том, что когда человек знакомится с человеком, то у него формируется не иллюзия, у него формируется видение божественных качеств человека, вот настоящих божественных качеств человека. А иллюзия заключается в том, что он не понимает, что у него есть еще человеческие качества. А человеческие качества есть у всех людей, недостатки есть у всех людей. Если ты их еще не видишь в человеке, это означает, что просто Бог не дает тебе увидеть, он тебе формирует видение божественного в человеке. А человеческого видения ты пока не умеешь увидеть, потому что не пришло время, нет таких отношений еще пока. Вот. И в чем заключается иллюзия? В том, что ты думаешь, что у человека нет человеческих качеств, только одни божественные. Вторая иллюзия, ты думаешь, что вот то, что ты видишь, это не божественное качество человека, а это иллюзия. Это не иллюзия, это божественное качество человека. То есть божественное качество, когда Бог дает человеку, то это означает, что это принадлежит также человеку. Это не то, что божественное качество человека, это означает что-то от Бога, в человеке этого нет, это просто иллюзия. Нет, это неправильное мышление. Душа отражает эти качества. Бог наполняет энергией душу человека наполняет. А душа отражает эти качества, поэтому чем более развитая душа, тем сильнее она отражает божественные качества, как мужские, так и женские. Бывает, душа более развита в женскую сторону, она лучше отражает женские божественные качества. Бывает, душа лучше развита в мужскую сторону и больше отражает божественные качества мужские. Бывает, душа развита во все стороны, и она отражает и божественные качества мужские, и женские. Но при этом, когда она находится в женской теле, в женском теле, то сначала раскрываются все женские божественные качества в человеке, а потом начинают раскрываться и все мужские божественные качества, и тоже все раскрываются. Когда душа находится в мужском теле, то сначала раскрывают все мужские божественные качества, а потом и женские тоже раскроются все обязательно. Вот. Но каждый человек, даже очень греховный, когда он влюбляется, то в нем раскрываются божественные качества. У женщины женские, у мужчины мужские. И их видно тому, кто его любит. Такова милость Бога. И это приносит счастье, видение божественных качеств человека. Приносит счастье.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так, ну, все, вопросов больше нету.
Ладно, хорошо. Угу. Ладно, рад всех видеть. Доброго времени суток. Все, мы кого мы видим? Мы видим Одессу, Москву, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург, Хабаровск. В Хабаровске у нас уже вечер. Сколько у нас в Хабаровске? Сейчас 8 часов вечера, да?
Семь показывает.
Ага. Вот в Сочи мы видим, Пермь. Видим фестиваль «Благость» в виде Елены Дмитриевны и меня. Вот. Брест видим тоже. Очень хорошо, я рад. Вот. Новосибирск, естественно, у нас тоже есть. Больше у меня никого не показывает, Лена. Еще кто-то есть у нас?
Все в онлайне. Часть на фестивале. Ага. Фестивале часть.
Ну вот, все. Хорошо. Рад всех видеть. Соответственно, тогда приступаем к лекции. Зачем я вообще решил эту тему раскрывать? Потому что эта тема очень важна с точки зрения успешной жизни вообще, правильного восприятия мира, колоссально важна просто, колоссально. Вот, допустим, если человек эту тему не понимает, то он вообще не понимает, как ему нормально жить. Потому что он как в корыте плывет по океану, то вода его захлебывает, то он не успевает из этого корыта ее вычерпывать. То наоборот, кажется, что воды нет, все чисто, чисто море. Вот, то есть не понимает, барахтается несчастный, не понимает, что ему делать, как ему жить. Вот. Но на самом деле надо очень четко в этом разобраться. Итак, давайте будем разбираться. Вот смотрите, самое первое, что надо понять, что душа, вообще, вот сама душа, не, говорят, человеческая душа. Душа не человеческая, душа, она общая. Вот, допустим, у муравья тоже есть душа, и у микроба есть душа. Вот, душа есть у дерева, у слона. Все одна одинаковая душа, то есть не то, что слоновья душа, она больше по размерам, чем человеческая. А у муравьиная меньше по размерам. Ну, то есть есть типа разные души, есть души животных, есть души растений, есть души человеков, есть души ангелов. Причем вот когда мы говорим души ангелов, то мы подразумеваем, что мы тоже можем стать душой ангела. Когда человек говорит об ангелах, он имеет в виду, что ему тоже как бы это доступно. Он как бы предполагает. Но когда мы говорим о муравьях, то он думает, ну какая я, как бы я больше душа гораздо, чем душа муравья. Так человек думает. На самом деле душа с размерами с атом у всех одинаковая. Это духовная частичка, которая обладает огромной энергией. Ну то есть с точки зрения духовной энергии она имеет нормальную энергию. Но с точки зрения человеческой энергии она имеет ненормальную энергию, потому что человеческая энергия или энергия жизни в материальном мире, она в целом в миллиарды раз слабее. Ну то есть если говорить о душе, то душа сама по себе, если, допустим, всю ее энергию пропустить через тело, то тело взлетит, просияет и станет бесконечно могущественным, сильным, способным на все буквально. То есть способным летать в пространстве через все планеты, способным менять свои размеры, способным доставать любой предмет с любого расстояния, способным уменьшаться, увеличиваться, проходить.